Если вы спросите в любом государстве мира, зачем там даются разные законы, везде, несомненно, ответят, что законы существуют для того, чтобы граждане этого государства их соблюдали. С той же ли целью Бог учредил свои законы? Неужели Бог установил закон, запрещающий идолопоклонство, просто потому, что Он хочет, чтобы мы не поклонялись идолам? Неужели Он дал нам законы, потому что Он хочет, чтобы мы почитали своих родителей, не желали чужого, не убивали и не крали? Если мы зададим кому-нибудь этот вопрос, ответом, конечно, будет «да». Люди скажут, что Бог дал нам законы, заповеди и предписания, чтобы мы их соблюдали и во всем им следовали, точно так же, как любое государство требует от своих граждан подчиняться его законам. Но христиане никогда не должны так отвечать на этот вопрос. Разрешите мне сказать откровенно. Если вы думаете, что Бог ввел эти законы, чтобы мы их соблюдали, то вы ничего не знаете о христианской вере. Вы по-прежнему посторонние. Естественно, вы спросите, если Бог, давая нам законы, не рассчитывал, что мы будем их соблюдать, то для чего же Он нам их дал? Мой ответ – для того, чтобы мы их нарушали. Все предписания, изложенные в законах, существуют для того, чтобы мы их нарушали. Это истина, соответствующая Библии. В послании к римлянам и в послании к галатам ясно говорится нам обо всем этом. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Зачем Бог дал нам закон? Дух Божий ответил на это через Павла. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Закон был дан из-за преступления греха. Также Павел сказал, что закон обличает человеческие грехи, Римлянам 3:20. Другими словами, цель закона не в том, чтобы устранить наши грехи, а в том, чтобы их раскрыть. Если закон предназначен для устранения грехов, мы должны его соблюдать. Но закон предназначен не для этого. Он существует для того, чтобы нас обличать. Закон же пришел после с целью показать нам наши грехи. Богу совершенно ясно, что мы за люди. Он прекрасно знает наши слабости и наше растление. Он понимает, что наше поведение таково, что даже при всем желании мы не можем сделать ничего хорошего. Мы внутри растленны, а внешне мы деградировали. Корень проблемы в том, что у нас не только порочное поведение, но и порочная жизнь. Проблема вот в чем. Бог знает нашу порочность, но мы сами о ней не знаем. Он осознает нашу крайнюю испорченность, но мы еще не перестали надеяться на самих себя. Мы думаем, что если бы мы стали чуть сильнее или у нас было побольше силы воли, то мы смогли бы повиноваться Божьим словам. Или мы думаем, что единственное, чего нам не хватает – это чуть больших усилий, более высоких доктрин или какой-либо иной помощи от Бога. Мы думаем, что мы что-то можем, но Бог знает, что мы не можем ничего. По этой причине Бог дал человеку длинный перечень законов не для того, чтобы человек их соблюдал, а для того, чтобы он их нарушал. Таким образом, человек будет изобличен своим злом и поймет, что спасение не может прийти от закона. Бог знает нас весьма хорошо, но мы не знаем сами себя. Бог знает, что мы всего лишь маленькие дети, и движение в нынешнем направлении окончится для нас падением. Но мы этого не осознаем. В конечном счете мы падаем и убеждаемся в том, что нам свойственно ошибаться. Мы не знаем самих себя. По этой причине в Библии говорится, что закон всех заключил под грехом, Галатам 3:22. На протяжении веков Бог преподавал нам один урок. Мы должны осознать, что соблюсти закон невозможно. Мы с этим никогда не справимся. Нет ни одной заповеди, данной для того, чтобы мы ее соблюдали. Все они существуют для того, чтобы мы их нарушали. Они нужны для того, чтобы мы познали себя. Когда мы узнаем самих себя, то мы скажем: «О Боже, я сдаюсь. Я теперь знаю, что ты хочешь сделать со мной». Когда Христос был на земле, к нему пришел молодой человек-израильтянин. Он был человек очень благородный и утонченный. Он спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Лука 18:18. В тот день Господь не сказал ему того, что мы привыкли слышать, что, уверовав в него, он получит вечную жизнь. Вместо этого он сказал: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Услышав это, молодой человек со всей уверенностью сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Господь знал, что он не знает себя. Он сказал: «Еще одного не достает тебе». Этим Господь как бы говорил: «Ты, значит, считаешь себя совершенным. Давай посмотрим, так ли это». Он продолжал: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Как молодой человек отреагировал на эти слова? Он начал понимать, что Бог требует того, чего он никогда не сможет выполнить. Выполнить это дополнительное требование он был уже не в состоянии. Поэтому он опечалился и ушел. Ему было необходимо познать себя, ему нужно было осознать, что он ни на что не способен. Что сказал Христос? Он сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Вот с какой целью Христос поставил этого молодого человека в тупик. Он хочет, чтобы мы поняли, что человеку это невозможно. Я не говорю, что Господь требует от каждого продавать все свое имущество, и только после этого он может спастись. Он заставлял всех людей, полагающих, что они что-то могут, осознать их истинное положение. Бог лишь хочет показать человеку, что он ни на что не способен. Человеческая жизнь – это бессильная жизнь, у человека нет никакой возможности сделаться способным. Если человек исповедует свою неспособность и сдастся перед лицом Бога, все будет в порядке. «О юноша, о начальствующий! Зачем ты опечалился и ушел? Ты правильно сделал, что признал свою неспособность, но ты напрасно опечалился и ушел. Ты мог бы сказать так: Господь, я не могу этого сделать. У меня нет на это сил. Спаси меня». Если бы ты это сказал, то все было бы по-другому. Цель Господа не в том, чтобы ты отвернулся, а в том, чтобы ты увидел свою неспособность. Когда человек говорит «я способен», Бог в нем становится неспособным. Но всякий раз, когда человек становится неспособным, Бог становится способным. Когда мы истощим свою силу, Бог проявит свою мощь и славу. Давайте еще немного остановимся на истории израильтян. После того, как Бог дал закон, реакция детей Израиля была на первый взгляд хорошей. Они заявили, что все, что им сказал Господь, они исполнят. Исход 19:8. Первой заповедью, которую дал Бог, было: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Моисей получил эту заповедь на горе. Но еще до того, как он спустился, дети Израиля уже сделали себе золотого тельца и сказали: «Вот Бог наш». Они с легкостью пообещали, что будут повиноваться законам Божьим, его заповедям, но Бог показал им, что они на это не способны. Это случилось с детьми Израиля, и это случилось с юным начальником. Это происходит и с нами. Снова и снова Бог нам показывает, что мы ни на что не способны. Хорошо. Кто же в таком случае может соблюсти Божьи законы? Это второй важнейший вопрос, который мы должны задать. Вспомните, пожалуйста, что всякая заповедь в Библии является чересчур требовательной. Каждый богатый человек должен продать все свое имущество, отдать его бедным, а затем последовать за Иисусом из Назарета. Что это? Разве это не чересчур? Требования Христа очень жесткие, они забирают всю вашу жизнь. Он говорит, что всякий, кто любит отца своего или мать, или своих детей больше, чем его, тот недостоин быть его учеником. Также недостоин его и тот, кто не возьмет свой крест и не последует за ним. Разве тем самым он не просит у вас вашу жизнь? В особенности это касается той части предложения, где говорится о несении креста. Современный эквивалент креста таков. Преступника приводят на место казни со связанными руками и ногами. Затем его волокут по улицам для общественного поругания. Если вы не можете уподобиться этому преступнику, вы недостойны быть его учеником. Разве он не требует нашей жизни? Также он говорит: «Любите врагов ваших». Даже простить для нас почти невозможно, а он говорит о любви. Следовательно, мы должны понимать, что ни одну из Божьих заповедей соблюсти просто невозможно. Ведь только сам Бог на это способен. Заповеди Христа может исполнить только сам Христос. Мы с вами ничего не можем. Отсюда и ответ на наш второй вопрос. Только Сын Божий может исполнить требования Бога. Мы все на это просто не способны. Это способен сделать только Бог. Поэтому всякий раз, когда брат в Господе говорит мой, что он безнадежен, что он падает, едва встав на ноги, и что чем больше он старается, тем меньше у него получается, меня это очень радует. Чем больше он плачет о своих преступлениях и неудачах, тем больше я внутренне смеюсь. Я говорю: Сегодня ты знаешь, что ты неудачник. С этим можно поздравить. Было бы лучше, если бы ты узнал это пораньше, но и теперь еще не поздно. Мы не можем повиноваться Божьей воле. Божью волю может осуществить только сам Бог. И заповеди Христа не может исполнить никто, кроме Христа. Наше Евангелие называется также Благой Вестью. А почему оно называется Благой Вестью? Неужели потому, что Библия содержит заповеди, превосходящие по своему стандарту заповеди всех других религий? В таком случае мы проповедуем печальную весть. Если тест по физической подготовке требует прыгнуть на 30 сантиметров в длину, любой человек его пройдет. Но если потребуется прыгнуть на 3 метра в длину, то это станет для нас печальной вестью. В чем состоит радостная весть, которую преподнес нам Бог? Она заключается в том, что Он даровал нам Своего Сына. Посредством Его воскресения мы воскрешены. Теперь Он живет с нами, в нас, являясь нашей жизнью, чтобы мы жили, выражая Его и исполняли Его требования. Именно такова радостная весть. Радостная весть состоит в том, что Бог исполняет Свои собственные заповеди с нами и внутри нас. Евангелие – это не список того, что можно сделать, а что нельзя. От вас не требуется круглые сутки ползать по земле, как стелющийся сорняк, твердя, что грешить нельзя. Это не благая весть, это печальная весть. Евангелие состоит в том, что Бог входит в нас, чтобы жить и повиноваться с нами и за нас. Мы не только должны видеть, что мы ни на что не способны, ничего не можем, но мы должны осознавать, что Богу все возможно. Юный правитель видел только, что он ни на что не способен, и, заключив, что и с Богом дело обстоит точно так же, печально удалился. Но Богу все возможно. Не думайте, что если вы ни на что не способны, то на это можно ставить точку. Неспособность человека – это начало способности Бога. Наступает время Богу показать свою силу. Мы сами ничего не можем, но благодаря тому, что Он проделывает в нас всю работу, мы становимся способными. Значение того, что Христос является нашей жизнью, таково. Раньше человек жил своей собственной жизнью, но его природная жизнь вытеснена пришествием Христовой жизни воскресения. То «я», которое раньше жило, исчезло, а жизнь Христа входит, чтобы занять его место. Следовательно, уже не я живу, но живет во мне Христос. Когда внутренняя жизнь заменяется, внешнее поведение не может оставаться прежним. Так как наша жизнь – Христос, мы можем исполнять Его заповеди. Сообразовываться с Его предписаниями нам помогает не сила Христа, нет. Но жизнь Христа заменяет нашу жизнь, чтобы мы жили, выражая Его заповеди. Когда Его жизнь работает внутри нас, мы можем соблюдать Его законы. Мы должны внимательно рассмотреть одно место. В послании к Евреям, 8 глава, 8-9 стихи говорится. «Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их», — говорит Господь. Как Бог установил свой завет с детьми Израиля? Он сделал это, взяв их за руку. Это было чем-то внешним. Законы были написаны на каменных скрижалях. Они были внешними. В результате дети Израиля не пребывали в Завете Божьем, и Бог пренебрег ими. Божьи заповеди – это одно, а наше повиновение – это совсем другое. В результате весь этот эксперимент потерпел неудачу. Теперь давайте рассмотрим Второй Завет. В послании к Евреям 8 глава 10 и 11 стихи говорится. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все от малого до большого будут знать меня». Теперь закон помещен внутрь человека. Он уже не написан на скрижалях и не просто изложен в Библии. Он написан на наших сердцах. Какую пользу мы получаем от того, что закон помещен внутрь нас? В книге пророка Иезекииля, 36 глава, 27 стих говорится, «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Обратите внимание на слово «сделаю». Оно имеет значение «заставлю». Это сильное слово в древнееврейском языке. В результате того, что Бог помещает своего Святого Духа внутрь нас, Он заставляет нас подчиняться Его предписаниям и ходить в Его заповедях. При Ветхом Завете человек должен был бороться, чтобы повиноваться Божьим заповедям. Но теперь Дух Божий находится в нас. Он заставляет нас повиноваться. Он учит нас этому. До сих пор Бог давал заповеди, а мы употребляли свою собственную силу для их выполнения. Теперь дающим нам заповеди является Бог, но снабжающим нас силой также становится Бог. После воскресения Христос вошел в нас, став нашей жизнью. В результате мы получаем возможность выполнять заповеди Божьи. Именно таково Евангелие. Христова достаточность стала нашей способностью. Так как Христос живет в нас и за нас, все проблемы решены. Теперь я задаю этот вопрос вам. А вы перестали надеяться на себя? Или вы по-прежнему стараетесь усовершенствоваться, измениться в лучшую сторону? Я полностью перестал надеяться на себя. Я распят на кресте. Всему хорошему во мне, равно как и всему порочному, положен конец. Теперь все есть Христос. Это единственный путь. Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Веруете ли вы, что Бог вас распял? Верите ли вы, что ваш ветхий человек сведен к нулю и что Христос в вас? Если верите, то вы должны материализовать все эти факты. Тогда вы сможете сказать, что отныне в вас живет Христос. Однажды меня пригласили на обед к одному миссионеру. Мы сидели и долго разговаривали на эту тему. Я спросил его: «Можете ли вы сказать, что вы победили все свои грехи?» Он ответил: «Мне нужно подождать и посмотреть, что у меня получится». Он имел в виду следующее. Павел сказал, что он умер и воскрес, но я не могу этого сказать, потому что если я скажу это, а затем потеряю самообладание, что мне тогда делать? Разве я не продолжаю жить? Поэтому я должен подождать несколько дней, чтобы увидеть, что у меня получится». Я сказал ему: «Бог поместил вас в своего Сына, во Христа. Теперь вы мертвы вместе с Ним. Бог также поместил вас в Его воскресение, чтобы Он был вашей жизнью внутри. Все, что вы должны делать, это верить. А вы вместо этого просто ждете. Действительно ли вы верите? Вы не верите. Иначе бы вы славили Бога за то, что Христос является вашей жизнью. Вы бы даже не беспокоились, что у вас получится. Бог отвечает за это, и у Него не бывает неудач. Все совершенные им дела становятся реальными, когда вы используете свою веру. Что вы ждете? Неужели вы сомневаетесь в Слове Божьем? Я повторяю еще раз. Все дело в вере. Вера всегда касается совершившихся фактов. Все, что относится к завтрашнему дню, это не вера. Также верой не является то, на что мы надеемся. Многие, услышав это, говорят, что у них есть вера. Но обладают они ей на самом деле или нет, это надо еще выяснить. Разрешите мне рассказать вам один случай, иллюстрирующий мою мысль. У меня есть два соработника. Брат по имени Ни и сестра по имени Ли. Они начали свою христианскую работу недавно, и они оба близорукие. В конечном счете они стали носить очки. Сестра Ли пришла к Господу и помолилась: «Господь, Ты уже исцелял слепых, не мог ли бы Ты сделать то же самое для меня? Мне очень неудобно ходить по деревням и проповедовать в этих очках. Господи, исцели меня». Она молилась на борту маленького парохода по пути в деревню. После своей молитвы она знала, что Бог ответил на ее просьбу, у нее была вера внутри, и она бросила свои очки в реку. После этого ее зрение восстановилось. Эта новость дошла до брата Ни. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Бог исцелил глаза сестры Ли. Я верю, что Он сделает то же самое для меня». Я ответил: «Ты сказал, что Бог исцелит тебя? Это доказывает, что у тебя еще нет веры. Ты не получишь исцеления». Однако он настаивал, что Бог совершит чудо и что у него есть такая вера. Спустя 2 дня он был на пароходе. Он снял свои очки и тоже бросил их в воду. Через месяц мы встретились, и он сказал мне, что состояние его глаз нисколько не улучшилось. По видимости, Бог их не исцелил. Я сказал: «Самое умное, что ты сейчас можешь сделать, это потратить $12 и купить себе новые очки». Он ответил, что едет проповедовать в Кудзяни и вернется через 4 месяца. У него была вера, что к тому времени он исцелится. Я сказал: Если ты думаешь, что через 4 месяца Бог тебя исцелит, ты возлагаешь свою веру на будущее. Это не подлинная вера. Теперь вы понимаете? У сестры Ли подлинная вера. Она сказала: «Господь, я благодарю тебя за то, что я больше не близорукая. По этой причине я выбрасываю свои очки». Но брат не сказал: «Когда я выброшу свои очки, я исцелюсь». Она верила, что Бог уже совершил это дело и исцелил ее. Вот чего требует настоящая вера. Это вера, которая верит, что Бог полностью совершил и исполнил свою волю. Тот же самый принцип применяется к нашему спасению и к победоносной жизни. Мы не надеемся, что Бог спасет нас когда-то в будущем. Я боюсь, что некоторые будут продолжать надеяться, даже оказавшись в аду. Мы также не надеемся, что еще 2 дня, и мы увидим победу. Нам следует сказать: «Господь, я благодарю Тебя, мои грехи прощены. Спасибо Тебе, Господь, что я уже не живу, а Ты живешь во мне». Мы должны верить в то, что есть, и в то, что было. Делая так, мы спасаемся. В Библии есть еще один отрывок относительно веры. Евангелие от Марка 11:24 нужно читать очень внимательно. «Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, буквально получили, и будет вам». Ключевое слово в этом стихе – «получили». Я подчеркнул это слово в своей Библии. «Верьте, что получили, и будет вам». Первая часть предложения стоит в прошедшем времени, в то время как вторая – в будущем. Библия дает только такую веру. Это вера, которая верит в получение, а не вера, которая надеется получить. Только получение, происходящее благодаря вере, является истинным получением. Без получения в вере нет получения в реальности. Иногда мои соработники или я сам помазываем больных елеем и молимся за них. Часто я спрашиваю больного: ответил ли Бог уже на ваши молитвы? Те, у кого есть вера, говорят: да, Бог ответил на мои молитвы, моя болезнь прошла. Иногда у такого больного еще держится высокая температура, и он выглядит не очень хорошо, но в конечном счете он выздоравливает. Другие говорят: «Бог исцелит меня» или «Я буду исцелен». Приходится снова молиться за таких людей, потому что мы не обнаруживаем в них веры. У них есть не вера, а лишь надежда. Надеяться на исцеление и верить, что ты исцелен – это совсем разные вещи. Те, кто верит, что они уже получили, те и получат. То же относится и к победоносной жизни. Если вы верите, что вы уже победоносны, то вы будете переживать победу за победой. Но если вы возложите свою надежду на будущее, вы сможете переживать победу только в будущем. Прошедшее время занимает крайне важное положение в наших молитвах. Это то, что есть у меня, а не то, чего я хочу. Хотеть чего-либо – это признак неверия. Слово «хочу» часто препятствует ответу на наши молитвы. Слово Господа ясно. Тот, кто верит, что он уже получил, тот и получил.